Откройте вместе со мной 20 главу Евангелия от Иоанна, именно оттуда мы сегодня будем читать, об одном ученике Христа, который особым образом его встретил позже, чем все остальные. Я думаю, вы уже догадались, о ком идет речь. Дело в том, что, размышляя об учениках Христа, думая о каждом из них, вспоминая о них, каждому из них у нас свой подход, свои эпитеты. Например, думая об Иоанне, мы вспомним, что он назван богословом в заголовках практически всех его книг. Мы вспомним, что это тот ученик, который сам о себе говорил, ученик, которого любил Иисус. Думая об Иуде, непременно придет в голову эпитет Иуда Искариот, а то и хуже, Иуда предатель. Есть еще один ученик, а именно Фома, о котором мы и прочтем сегодня из 20 главы Евангелия от Иоанна. Его встреча с Иисусом Христом здесь, в этой главе, дала ему новое прозвище. Фома никак иначе не известен в нашем народе, да и среди верующих, как Фома неверующий, Фома сомневающийся. Давайте сегодня подумаем о том, заслужил ли он это прозвище. Действительно ли его можно назвать сомневающимся, и по-настоящему ли это прозвище отражает его характер? Я думаю, что Библия у вас уже открыта на 20 главе Евангелия от Иоанна. Я прочту вместе с вами стихи с 24 по 31. 20 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 24 по 31. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа», но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри. Посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Наш век характеризуется стремительным обращением людей к сомнению. Все больше людей оставляют веру и, по статистическим подсчетам, все больше отвечают «нет» на вопрос, верите ли вы в Бога, религиозный ли вы человек, ходите ли вы в церковь, как часто вы посещаете молитвенный дом, собор или какое-нибудь другое религиозное собрание. Многие потеряли свою веру, может быть, еще не успев ее обрести. В Америке появляются даже организации, которые, как они сами заявляют, имеют своей целью освободить людей от религиозных предрассудков. Дэн Паркер, например, человек, который возглавляет одну из таких организаций, которая называется «Свобода от религии», говорит, что «я однажды был христианином, сидел, как и все мои сверстники в классе воскресной школы, куда меня заставляла ходить мама. Но как только я подрос, я забыл о вере. В церкви мне было скучно, я ничего хорошего не нашел в христианской вере. После колледжа, после сомнений, которые учителя вложили в меня, я полностью разуверился во Христе. Я стал неверующим и теперь посвятил свою жизнь тому, что говорю другим, что религия не имеет никакого значения для нашей жизни. Она никакой помощи нам не может оказать». В Манхэттене, в том районе, где два самолета сбили два здания-близнеца, где произошли эти катастрофы, этот район полон пустующими церквами. В одной из них, например, читал я статью о том, как один прохожий увидел такую пустующую церковь и захотел узнать, когда же там проходят собрания. Огромный каменный собор с красивыми витринами. Поговорив с уборщицей, которая недалеко работала, подметала улицу, он узнал, что эта церковь давно уже не является церковью, осталось одно лишь здание. Люди все вымерли, ее пришлось продать, теперь в ней ночной клуб, и собраний в ней более не проводится. Таких примеров по нашей стране, по Соединенным Штатам, очень и очень много. Мы думаем, что сегодня тот век, когда сомнений больше всего, но на самом деле, взглянув в историю человечества, мы увидим, что сомневающихся раньше было не меньше. Люди, жившие в древности, часто рисуются такими себе простачками, которые верили на слово всякому, кто скажет им что-либо о сверхъестественном. Читая Библию, мы видим, что даже ученики Христа, которые хорошо знали иудейский закон, для них сверхъестественное не было новинкой, не было новшеством. Они знали, что Бог однажды явится, что Он явится в образе Мессии, пошлет Иисуса Христа на эту землю, и что Христос будет творить чудеса. Они ожидали этого, и все же они, именно они были первыми, кто сомневался в Его воскресении. Даже тогда, когда Христос недвусмысленно говорил им о том, что «мне надлежит пойти в Иерусалим, там я буду предан, я буду убит, буду распят на кресте, но затем воскресну». Вы помните, какую реакцию возымели эти слова у учеников его, в особенности у Петра? Я говорю это к тому, чтобы мы поняли, что Фома в своем отношении ко Христу в данном случае не одинок. Фома не является исключением, потому что практически все ученики Христа имели то отношение, что и Фома. Только у них была возможность увидеться со Христом, потрогать Его. У Фомы такой возможности не было. В Евангелии мы встречаем упоминание о нем здесь, в этом Евангелии, в Евангелии от Иоанна, по крайней мере, два раза. И перед тем, как делать поспешные выводы о том, кем является Фома, о том, каков его характер, давайте заглянем в оба этих места. Откройте со мной 11 главу Евангелия от Иоанна, и мы прочтем с 7 по 16 стихи. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 7 по 16 стихи. И Иисус получает печальное известие. Прочтем. «После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему: Иисусу, Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: пойдем, и мы умрем с ним. Здесь мы остановимся и зададим себе вопрос: друзья, как вы думаете, как расценивать эти слова Фомы? Посмотрите на эту ситуацию. Христос, обращаясь к ученикам, говорит: мне надлежит идти в Иудею. Ученики от этого вовсе не вздохнули с облегчением, наоборот, наверное, капли пота выступили у них на лице. Может быть, только недавно у них состоялся разговор, что, мол, хорошо, что мы не идем в Иудею, потому что там уж точно есть люди, которые настроены против Иисуса, составляют против Него заговор, может быть, они видели настрой толпы, может быть, они слышали о том, какие слухи ходят среди фарисеев, разные, может быть, но они правильно подметили, что в Иудее им показываться не стоит. Не такого мнения был Христос. Он говорит: мне нечего скрывать от народа, я пришел для того, чтобы быть светом миру, я не могу прятаться ночью. Поэтому, если я буду что-то делать, в том числе и идти в такое опасное место, как Иудея, я буду это делать открыто. Ну что ж, что ученикам на это сказать? Христос поясняет причину, почему им надо так идти. Потому что Лазарь, которого они знают, которого они любят, наш друг, он умер, он уснул, они не поняли его. Христос поясняет, что он умер и что нам необходимо к нему идти. Посмотрите, что после этого сразу же Фома говорит: «Пойдем, и мы умрем с ним». Некоторые комментаторы говорят, что это циничная реплика Фомы, мол, ну что ж, если так, то нам ничего не остается делать, как следовать за нашим учителем. Если его убьют, то значит и нас тоже. Была не была, нам нечего терять. Нас видели с ним, мы неотделимы от него, и поэтому у нас нет выбора. Все, что мы должны сделать, все, что мы можем сделать, это просто пойти вместе с ним на эту казнь. Но вы знаете, мне кажется, что в словах Фомы чувствуется совершенно другое. Мне кажется, что Фома искренний последователь Иисуса Христа, добровольно отдавший свою жизнь на следование за ним. И поэтому здесь, в этой ситуации, когда большинство учеников говорит, думая между собой, как нам отговорить нашего учителя, чтобы он туда не шел, в это опасное место, в Иудею, Фома имеет совершенно иное отношение. Он говорит: пойдем, и мы умрем с ним. Не потому, что это цинично, но потому, что это благородно. Не потому, что, мол, была не была, и нам больше нечего терять, а потому, что это наш учитель, который дает нам глаголы вечной жизни. Потому что мы положили нашу жизнь на его алтарь, потому что мы принадлежим ему. И теперь, если его воля в том, чтобы это совершилось, то пусть это совершается. Фома готов был стерпеть даже смерть со своим Господом, со своим Спасителем. И именно это я вижу в его реплике. Я вижу в этой реплике выражение глубокой веры, а не сомнения. Откройте вместе со мной 14 главу этого же Евангелия, пролистнув лишь несколько страниц вперед. Там мы видим ту фразу, которую мы любим читать очень часто, повторяю, в частности, для евангелизации, когда Христос в 6 стихе этой главы говорит: «Я есть путь и истинная жизнь». Но мало задумываемся мы о том, почему Христос сказал эту фразу. Оказывается, именно Фома был причиной. Благодаря словам Фомы Христос произнес эти слова. Давайте прочтем с 1 по 5 стих 14 главы. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 5 стихи. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Христос утешает своих учеников, это Ему необходимо сделать, ведь через несколько дней Его заберут, у них наступит депрессия, конфуз, в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете». И путь знаете. Здесь Фома перебивает Господа и спрашивает: «Господи, не знаем, куда идешь? И как можем знать путь?» И именно на эти слова, на этот вопрос отвечает ему Христос. Вновь-таки, мне кажется, что Фома перебил Господа не потому, что у него были сомнения, греховные сомнения, но как раз потому, что Фома, будучи искренним последователем Христа, вдруг услышал то, чего он не знает. Христос сказал: «Вы знаете, куда я иду?» Имея в виду, я не раз говорил с вами об этом. Вы отлично знаете, что по Писанию мне необходимо умереть. Вы это еще не осознали, вы это еще не поняли, но в глубине вы знаете, потому что мы с вами об этом уже говорили. Фома не понимает этого, он останавливает Христа, он хочет знать истину. Искренне, как ребенок, тянущийся ручонками к своему родителю и хотящий познать мир, задающий постоянно слово «почему?», вот именно в таком образе мне представляется Фома. И в данном случае мне кажется, что именно так он и поступает. Он говорит: «Господи, как мы можем знать этот путь? Мы не знаем, куда ты идешь». Он подразумевает: «Господи, получается, что я не могу пойти с тобой, и мне придется остаться здесь. Я всегда хотел следовать за тобой. А теперь совершенно иная ситуация. Я не знаю, как мне быть». Да, Фома сомневался. Но каковы были его сомнения? Были ли они греховными? Библия предупреждает нас об опасности сомнений. «Все делайте, — говорит апостол Павел в послании Филиппийцам, — Все делайте без ропота и сомнения. А то место, о том, что мы должны совершать молитвы, прошения, благодарения о царях, о владыках, записанное в 1 Тимофея, во 2 главе, в 8 стихе, там говорится, чтобы мы делали это без сомнения. Итак, говорит Павел, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Многие мужи в Писании испытывали сомнения. Вспомним Иова, вспомним Иеремию, который не раз говорил: «Господи, зачем я появился на свет?» Нередко в порыве депрессивных чувств мы видим псалмопевца Давида, который также высказывает мысли сомнения. А помните, как сомневался Асав, когда говорил: «Как же так? Почему праведники не благоденствуют, а те, кто бесчинствует, те, у кого разврат, те, кто воруют, те, кто являются нечестивыми, имеют все, что захотят?» Это ведь тоже сомнение. Его они одолевали. А вспомните Иону, который не только сомневался, но и не повиновался именно из-за сомнений. Но Господь его не наказал, лишь направил на тот путь, по которому он должен идти. Потому-то я думаю, что сомнение Фомы вряд ли можно считать грехом. Действительно, сомнение может привести к греху, например, к греху неверия. Но только в том случае, если мы искренне не хотим найти истину. Если в нашем сомнении мы хотим по-настоящему найти истину, Господь обязательно нам ее откроет. Посмотрите, например, Фомы. Иисус не упрекает его, Иисус показывает ему, давая те свидетельства, о которых он просил. Но этих свидетельств Фоме уже не надо. Фома понимает, что все его сомнения развеяны уже одним ощущением того, что Христос находится здесь. Пусть все наши сомнения сегодня, каковы бы они ни были, искренние или неискренние, греховные или не ведущие ко греху, будут развеяны тем, что мы осознаем, что Христос находится между нами. Пусть нам не нужно будет вкладывать наши пальцы, пусть нам не нужно будет искать видимых знаков, пусть достаточно будет тех слов, которые сказал Христос. Итак, искреннее сомнение – это не есть акт недоверия. Владимир Даль говорит о сомнении так: это шаткое недоумение, раздумье, колебание мыслей. Более того, в Евангелии мы читаем, что порою вера и сомнение могут сосуществовать. В Евангелии от Марка в 9 главе говорится о том, как Иисус исцелил сына одного человека. У этого сына была проблема. Он страдал тем, что в нем был бес. В 24 стихе, в 9 главе Евангелия от Марка мы читаем: «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“». Вера нужна была для того, чтобы совершить это исцеление, и отец искренне признался, что «да, она у меня есть, эта вера, помоги моему неверию». В оригинале вместо слова «неверие» стоит слово «сомнение». «Помоги моему сомнению, у меня есть колебания, у меня есть шатание, я не крепок в своей вере, и мне нужна твоя поддержка». Это искреннее сомнение. Почему? Потому что, во-первых, оно ищет истины, а во-вторых, оно откровенно и честно признается Господу в том, что «Господи, моя вера еще слаба, Ты мне должен помочь, помоги же мне в моем неверии». Вот такая молитва должна сопутствовать всякое искреннее сомнение. Честное сомнение порой бывает лучше лицемерной веры. Лучше иметь дело с человеком, который в сомнении, но ищет истину, чем того, кто прикидывается верующим, но на самом деле им не является. Нередко слышал я вот пасторов различных церквей истории о том, как к ним приходили за советом люди, которые, может быть, уже десятки лет являются членами церкви, но испытывают сомнения в том или ином богословском вопросе. В вопросе практической христианской жизни они не знают, как поступить. Хотя вроде бы в Библии сказано о том, о чем они хотели бы спросить, но их одолевают сомнения. «Если я так поступлю, я могу потерять работу. Если я так поступлю, от меня уйдет жена» и так далее. Но после этих бесед у человека возвращается вера. Если сомнение копить в себе, искреннее или неискреннее, оно в конце концов приведет к тому, о чем пишет Иаков. Если же сомнение доверить Господу, то Он поставит нас на твердое основание. А Иаков пишет в первой главе об опасности сомнения следующее. Первая глава послания Иакова, 6 стих, знакомое многим место, говорит, что мы должны просить с верою. Да просит с верою мудрости у Бога, да, помните? Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Вот здесь вот говорится о нашем отношении с Богом. Если в наших отношениях мы в молитве просим чего-нибудь, мы должны не сомневаться в том, что получим это. Если это по воле Божьей, а просить мудрости у Бога всегда по воле Его, Господь всегда нам это даст. Нам не стоит сомневаться в том, что это произойдет. Это сомнение является неискренним. Потому, друзья, проверим наши сердца сегодня. Присутствует ли в них сомнение? Многие атеисты, если вы с ними сегодня поговорите, расскажут вам, что, мол, они сомневаются, потому и не верят. На самом деле, неверие в них производит страх. Они боятся уверовать, потому что им страшно представить, что существует Творец, перед которым однажды необходимо будет дать отчет. Это сомнение является неискренним, потому что за ним стоит неверие. Такой человек говорит: «Я буду говорить, что я сомневаюсь, но на самом деле я никогда не уверую, я не ищу истины, но я имею свое предубеждение и не собираюсь его менять ни при каких обстоятельствах». «Перестань сомневаться», — говорит Христос Фоме. «Перестань быть неверующим, будь верующим», — 27 стих. Вы знаете, важный момент, который я хотел бы подчеркнуть в заключении своей проповеди, это то, что сомнение у Фомы зародилось по одной простой причине. Он пропустил встречу со Христом. Христос приходил, и Фома мог с ним встретиться уже целую неделю, но представьте его состояние. Самое страшное в истории Фоме вовсе не то, что он сомневается или не верит, как некоторые полагают. Самое страшное в ней то, что он неделю, целую неделю провел без Господа. Представьте, Фома, ученик Иисуса Христа, который ходил вместе с ним 3 года почти. Неделю провел без него после его воскресения, пропустил и оказался в таком состоянии. Что происходит с нами, когда мы остаемся без Господа на долгое время, когда мы не посещаем собрания, когда мы не присутствуем там, где присутствует Господь. Если у нас есть такое поведение, то, как и в случае Фомы, оно чревато возникновению сомнений. И если этим сомнениям дать волю, если продолжать не приходить, не родить, можно оказаться в очень опасном положении. Можно потерять то благословение, которое мы имеем. Давайте же поступим, как Фома сегодня. Подойдем к Иисусу с верой. Не будем требовать этих доказательств. Он может их предоставить и с удовольствием их сделает. Но разве нам недостаточно того, что Он уже сделал, что Он умер за нас, что Он воскрес для нас и теперь просто призывает нас собраться вместе, поделиться теми мыслями и словом, которые мы имеем, теми дарами, псалмами, молитвами, у кого что на сердце. И мы не в состоянии порой даже этого сделать. Не будем проводить время без общения, чтобы потом не иметь дела с той ситуацией, с сомнениями, которые имел Фома. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.